I'm turning today to Paul's letter to the Philippians, chapter 4 and verse 4.
Дорогие друзья, сегодня мы обратимся к посланию апостола Павла к филиппийцам. Глава 4, стих 4. Итак, послание апостола Павла к филиппийцам 4:4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Тема же нашего разговора будет следующая. Мир Божий. На прошлой неделе мы изучали доктрину о союзе со Христом. А сегодня будем говорить о том, что в реальности дает нам этот союз. Послание написано апостолом и узником, написано тем, кто в полной мере на себе испытал тяжесть гонений. Тем не менее, находясь в заключении, апостол утешает и напутствует читателей, причем делает это под водительством Святого Духа, и наставление его пригодно для любой сегодняшней жизненной ситуации. Я предложу вам сделать несколько шагов для достижения истинной радости. И хочу предупредить, что эти шаги придуманы не проповедником, а самим Господом. И служат все они тому, чтобы помочь верующим справиться с любой ситуацией. Лучше всего для решения этой задачи могут служить стихи с 4 по 7 из рассматриваемой нами главы Филиппийцам 4. Оказывается, проблемы, нужды, утраты, печаль, тоска, болезнь, предательство – все это разрешимо. Но этим наши беды не ограничиваются. Гордость и материализм ведут людей к безразличному отношению к духовным ценностям. И это не менее опасно, чем нужды, утраты, болезни и иные проблемы. Итак, проблемы, успех, победа. То, как мы должны разрешать любые ситуации. Первый шаг, он описан в 4 стихе. Я не буду подробно рассматривать его. Недавно мы детально разбирали эту тему. Итак, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Первый необходимый шаг во всем – радость. Что-то выбило нас из колеи? А может, в сердце поселилось неисполнимое желание? Какой-то червь точит внутренности. Ответом на это должна быть радость. Радость в Господе. И это вот кажется нам невыполнимым. Но заповедь звучит. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Как это сделать? Как отключить источник стресса и прессинга, чтобы душа могла радоваться? Отвечу. Вы сделать это не сможете. Если вы думаете, что проблему можно выключить выключателем, как свет, то вы не понимаете, чем на самом деле является радость. Если вы думаете, что можно просто сменить настроение, включив счастье усилием воли, то ошибаетесь. Это не имеет никакого отношения к христианской радости. Радость похожа на движущийся автомобиль. Ей необходима энергия и поддержка духа. Для этого требуется топливо. Вы не сможете ехать в автомобиле, если нет топлива. И радоваться вы не сможете по той же причине. А топливом является мысль. Ее вот так просто не включишь. Надо думать. Радуйтесь в Господе, значит, думайте о Нем. Размышляйте о том, кем Он для вас является. Что Он сделал для того, чтобы у вас была жизнь вечная? Он жил и страдал ради того, чтобы Его люди обрели мир Божий. Вам принадлежат вечные благословения. Вы обладаете самым дорогим, что только можно приобрести на земле. Вы думаете в это? Самым дорогим. Вот топливо для радости, размышления о Христе и о Его любви к вам. Вы получили новое естество, живую совесть, которая порой приносит вам трудности, но это свидетельство для вашей уверенности. Не вы воскресили совесть, это Божий дар. Бог возродил вас, дав понятие о праведности, и вы уже не можете делать то, что запросто могли делать раньше. Бог услышал ваши молитвы и воздыхание и ответил вам. Думайте об этом, размышляйте об этом, и автомобиль поедет, ибо вы заправили его энергоносителем. Поэтому вы можете выразить свою радость и воздать хвалу. С пустым баком этого не сделать. Его необходимо заправить. Поэтому я не хочу никого обидеть, но поэтому неразумно опаздывать на собрание. Вы в попыхах, не рассуждая, не медитируя, врываетесь в зал, хватаете песенный сборник и без всякой подготовки хотите получить благословение. Возможно, вы были чем-то сильно заняты, но, дорогие друзья, для поклонения необходим умственный настрой. Мысли ваши должны согреть сердце, подготовить его к духовной работе, иначе радость будет не настоящей. Рефлекторно-мышечный. Да, это первый шаг в разрешении проблемы. Проблемы могут привести к ослаблению веры, жалости к самому себе и прочим граничащим с грехом вещам. Радость же выдавливает из сердца мерзопакостное вещество, поэтому прежде всего радуйтесь в Господе. Как? При моих-то обстоятельствах? Да, именно так. Обратите внимание на слово «всегда» и помним, что источником истинной радости является размышление о Христе. Поэтому думайте о Нем, о Его планах, о будущем. Думайте, что Он сделал для вас, что сделает, о том, как Он ведет по жизненной дороге вас. Да, но я обеспокоен, у меня нет источника радости. Написано, в Господе источник, в Нем. Ищите радость во Христе и обязательно найдете. Если нет, то это пока. Доверьтесь Ему и получите. Раздавить вас не входит в Его планы. Вы выйдете из стресса. И еще говорю, радуйтесь. Это первый шаг. Есть искушение не делать это, не радоваться, не думать, не размышлять. Поэтому апостол Павел повторяет. И еще говорю, это важно, и не просто важно, а чрезвычайно важно. Радость открывает вам перспективу. То, что раньше казалось ужасным и страшным, теперь уже, если вы радуетесь во Христе, таким не кажется. У вас есть перспектива и заботы не вгонят вас в безнадежный стресс. Если вы обеспокоены успехом, то есть успех не дает вам покоя, вы только о нем и думаете столько, что даже Христа практически не вспоминаете. Если это вас беспокоит, радуйтесь в Господе, но помните, для радости необходимо топливо. Поэтому размышляйте о нем, благодарите его, радуйтесь всегда в Господе. Это первый шаг. Друзья, если кто-то из вас любит Господа, но никогда глубоко не размышлял о нем, то ваша любовь бездумна, если не сказать бессмысленна. Как можно воздавать хвалу тому, кого вы знаете поверхностно? Включите в свой рабочий план мозговую деятельность. Размышлениям следует уделить часть своего времени. Невозможно поклоняться бездумно. Итак, первый шаг – это радость, а второй – кротость. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Греческое слово, переведенное как «кротость» на русский язык, в оригинале имеет более глубокое значение. Оно подразумевает и сдержанность, и великодушие, и взвешенность. Так вот, все это да будет видно всем людям. Итак, первый шаг – это радость. То, что мы не спешим делать, радоваться. А второй – сдержанность. Разумное поведение и великодушие. И это наш долг. Потому что в этом наше свидетельство. Этим мы свидетельствуем миру. В нашем сегодняшнем мире реагировать на обстоятельства кротко не принято. Сдержанность, великодушие и такт не являются признаками нашего времени. Такое поведение считается неразумным, и оно бросается в глаза. Поэтому наша обязанность именно так себя и вести, кротко. И в этом наша сила. И предполагается, что ее мы будем демонстрировать. Да, этот человек не такой, как все. Говорит, что верующий, вот и свидетельство при нем. Его невозможно вывести из себя, ни вспыльчив, ни груб. Ни хам, ни гордец. Кротость ваша да будет видна в любой ситуации. У меня обязанность быть представителем моего Господа. И я должен помнить это всегда и во всем. И когда на вас находит ворчливое настроение, и вы хотите пожалеть себя, очень жаль, что у меня нет того и этого, что меня обошли там и там. А вы радуетесь вместо этого. И пусть ваша радость будет видна окружающим. Ваша учтивость – это укрытие, в котором вы можете чувствовать себя в безопасности. Да будут ваша доброта, обходительность, терпение, сдержанность спутниками вашей кротости. Самоконтроль и сила, данная Богом, призваны помочь принять все невзгоды и не роптать на них. Ваша теплота, доступность, заботливость покажут, что вы более обеспокоены состоянием вашего обидчика, чем своим. Да не будет это сокрыто от людей. Это мощное свидетельство. И вам впоследствии легче будет засвидетельствовать о Христе. Вы сильны кротостью, и помните, за вами пристально смотрят. Да-да, и дома, и в офисе, и ваши дети тоже смотрят на вас. Что дало вам Евангелие? Вы вышли из себя, и это не останется незамеченным. В запальчивости говорите какие-то гадости, а окружающие сравнивают, измеряют уровень вашей правдивости. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Это второй великий шаг. Я обязан контролировать себя и искать в этом помощь у Бога, проявлять новое естество, которое Он мне дал, быть во всем рассудительным и тому подобное. И эта обязанность нас стабилизирует, помогает сохранить целостность личности, поощряет мыслить, учит не принимать поспешных решений, ставит в пример молодому поколению. Да, это второй шаг. Первый – радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю – радуйтесь. Второй – кротость ваша да будет известна всем человекам. Мы подошли к третьему шагу. Вторая половина пятого стиха. Господь близко. Кто-то полагает, что здесь речь идет о втором пришествии, что в скором времени Христос придет на землю. Возможно, но мне кажется более вероятным, что апостол говорит не о времени, а о дистанции. Господь близко, значит, Он рядом с вами. Если вам больше нравится временной вариант толкования, то он выглядит следующим образом. Что бы с вами ни произошло, смотрите на это все сквозь призму вечности. Господь грядет. Скоро Он явится на землю. Да, это так. Жизнь наша коротка, а вечность есть вечность. И что наши страдания по сравнению с ней? Мы живем для нее и ради свидетельства о Христе. И если Павел говорит «близко», подразумевая эсхатологический контекст, то его слова для нас – это добрая весть. Однако мне кажется, что апостол писал не о времени, а о пространстве. Господь рядом с вами, Он близко, вы Его не видите, но Он здесь. Проснитесь, дорогие друзья, Он рядом. Как бы ни сложились обстоятельства, Он тут, Он видит, Он знает, Он поможет, Он слышит мой стон и не оставит его без внимания. Он рядом, и Он следит за мной. Он знает меру моего терпения и не даст страдать сверх нее. Ему открыто будущее, и Он знает, что для нас лучше. Он сказал, не оставлю, не покину. Так что Господь близко. Он видит нашу реакцию. А как мы реагируем? Так, будто Его нет рядом? Будто Его невозможно найти? Будто мы потеряли веру? Господь близко. Это третий шаг. Он видит все. И то, как мы реагируем, и то, как свидетельствуем, и то, как бесчестим Его. Помните, Он воспитывает нас и закаляет, делает так, чтобы все способствовало нашему благу. Господь близко. Помните об этом. И не оскорбляйте Его. А теперь мы перейдем к стиху 6. И здесь четвертый шаг. Не заботьтесь ни о чем. Не тревожьтесь ни о чем. Тревога – это коварная вещь. Дальше речь идет о молитве. Так вот, тревога, она заглушает молитву, блокирует ее. Она как туннель для мобильного телефона. Представьте. Вы едете в поезде и разговариваете по мобильному телефону, но поезд входит в туннель, и связь пропадает. Так вот, тревога блокирует молитвенную связь. Заботы нивелируют веру. Молитва обеспокоенного человека – это молитва без веры. Конечно. В тревоге человек может молиться. Но будет он это делать механически, без веры. Поэтому обуздывайте свои тревоги и заботы. Ой, я слишком озабочен. Спокойнее. И совсем не важно, с чем связаны заботы. Будь то болезнь или поиски выгоды, вы просто ни о чем другом думать не можете. Вы строите планы, рассчитываете, перерассчитываете, считаете, пересчитываете и так далее. Обуздывайте себя. Следите за своими мыслями. Приводите их в порядок. Не заботьтесь ни о чем. Это мешает молитве. И теперь мы переходим к следующему шагу. Молитве. Это пятый шаг. Пятый. Но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом. Зачем апостол употребляет два относящихся к молитве термина – молитва и прошение? Не повторяется ли он? Нет. Речь идет о разных формах молитвы. Первый – это благоговейная молитва, молитва хвалы и поклонения. А второй – к вымаливанию чего-либо, к просьбе, вымаливанию. Если у меня проблема, сначала восхваляем Господа, а потом просим. Мы не ставим себя в центр. В центре должен быть Бог. Поклонение Ему. Восхваление Его. Я Его дитя. Я буду выполнять все, что от меня требуется. Буду славить Его и превозносить. Но и о прошении не забывайте. И просите не в общих чертах, а конкретно. Господь, сделай это для меня. Да не будет ваша молитва бездумной. Взвешивайте каждое слово. Однако не будем здесь долго задерживаться и пойдем дальше. Шестой шаг. С благодарением. Вы прославили Бога. Открыли ему нужду, теперь благодарите. Не говорите, я открыл нужду, теперь жду ответа. Не пойду с места, не сойду с этого места, не отступлю, пока не дашь просимого. Это не метод. Вы открыли нужду и благодарите в предчувствии ответа. Не требуйте, а молите, но с благодарением. Отказ не должен возмущать вас. Вы понимаете, что просимое вами не является абсолютной нуждой, что Бог имеет полное право в согласии со своей волей дать или не дать. Вы молите в смирении, да будет воля твоя. Вы действительно хотите, чтобы воля Божия претворялась в жизнь, поэтому полностью подчиняйтесь ей и благодарите Бога за все. Один британский проповедник сравнил благодарение с крыльями птицы. Вы хотите, чтобы молитва вознеслась к небесам? Дайте ей крылья, благодарите. Я открыл нужное Господу, поблагодарил его за мудрость и за ответ, каким бы он ни был. Все, что он дает мне, я принимаю с благодарностью. Это крылья. Ну, если хотите пламенный мотор самолета, простите за примитивное сравнение, пламенный мотор, который уносит молитву в небеса. Не шантаж ни в коем случае. Дай мне, что прошу, иначе умру. А именно смирение и благодарение. Это шестой шаг. А теперь посмотрим на седьмой стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Какой прекрасный стих! Мир Божий превыше всякого ума. Помните, что сказал Господь перед тем, как взошел на Голгофу? Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Это завещание. Иисус уходит и завещает христианам свой мир. Мир Божий. Что это за мир? За греческим словом «мир» стоит идея соединения. Иисус Христос завещает примирение с Богом, окончание вражды и соединение с Ним. Мир Божий – это уверенность в том, что Бог мой, а я Его, что мы едины и что примирение пришло. Дорогие друзья, это как раз то, что успокаивает сердце. Подумайте об этих шагах и получите уверенность, что вы обрели мир, мир с Богом. И это превыше всякого ума. Это непостижимо. Святой Бог с одной стороны и грешный я с другой. Это противоречит здравому смыслу. Этого не может быть, но оно есть. Мир Божий реален. Ничто не может разрушить его. Его дает Бог. Поэтому радуйтесь в Господе. Но не забывайте, что вы свидетели. А может быть, мир Божий – это самообман? Нет. Реальность. Он мой, а я его. И он мой Бог, мой Господь, мой Хранитель. Я примирился с Ним. О, дорогие друзья, лишь только верующий может знать, что есть мир Божий, который превыше всякого ума. Этот мир соблюдает сердца ваши и помышления ваши. Хорошее слово «соблюдает». Оно подразумевает и сохранение, и наблюдение за. Иными словами, мир Божий следит за вами и охраняет вас. Апостолу хорошо было знакомо значение этого слова. Римские оккупанты, вооруженные копьями, мечами и щитами, внимательно следили за ситуацией в захваченных ими городах. Они следили за порядком и соблюдали этот порядок. Они охраняли его. Точно так и мир Божий охраняет ваши сердца. Он стоит на страже и защищает вас. Именно таков смысл этого слова. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит, защитит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Сколь могущественен этот мир Божий, приходящий вам на помощь после того, как вы примирились с Богом. И ничто враждебное не может внедриться в этот мир. Отчаянию нет доступа в этот мир. Оно полагает, что у него все в порядке, но оно не может разрушить его. Почему? Потому что вы знаете, что вы Господни. Искушением гораздо сложнее добраться до вас. Там нет места ревности. Да, вы грешник, но прощенный грешник. Я прощен Господом, и Он мой, а я Его. А как насчет жалости к себе? Как вы с ней, друзья, боретесь? Мир Божий превыше всякого ума. Жалость к себе не может процветать. Она не может развиваться. Ведь вы Христовы. Неверие, грязные мысли, они тоже не могут проникнуть в этот мир. У вас хороший страж. Целая армия охранников, и они вокруг вас. Они не дают никчемным мыслям завладеть вами. Это и есть мир Божий, который превыше всякого ума. И вот подтверждение, что вы Господни. Позвольте мне задать вам несколько вопросов. Постараюсь быть тактично. Когда что-то идет не так, испытываете ли вы стресс? Можете ли вы сохранять спокойствие, когда с вами обходится явно несправедливо? Не завидуете ли вы? Не ревнуете ли? Неужели никогда? Не потому ли вы лишены радости? У вас нет мира Божьего, не так ли? Что ж, если это так, это вовсе не говорит о том, что вы неверующий человек. Но это говорит, что вам необходимо по-новому укорениться во Христе. Вновь полюбить Его. Передовериться Ему. Это необходимые шаги. Радоваться. А для того, чтобы радоваться, необходимо больше размышлять о Христе и о получаемых от Него благословениях. О Его милости, о любви, о Божьих чертах характера, о том, что Он для нас сделал, об ответах на наши молитвы. Подобные размышления даруют нам радость. И потом проявите свою сдержанность, умение контролировать себя, свое великодушие и желание заботиться об окружающих. Помните, Он всегда рядом. Никогда не забывайте об этом. И ни о чем не заботьтесь. Обуздывайте страхи и волнения, чтобы они не мешали молитве. И, наконец, благодарите Господа за все, что Он сделал. За все, что Он сделает. Благодарите и помните, благодарение предусматривает смиренное принятие всего, чего бы Он не послал. И мир Божий – это неприступная крепость с неусыпной стражей, мир, который превыше всякого ума соблюдет, сохранит и защитит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Дорогие друзья, у нас есть путь к обретению мира Божьего, и он в 6 шагов. И этот путь на основании Слова Божьего. И он доступен всем верующим. Аминь.